Первое послание Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Мы не будем сегодня охватывать всю тему, я взял лишь только два слова. «Бога бойтесь». Они для нас сегодня, наверное, послужат и темой, и девизом, и тем основанием из Священного Писания, о котором хочется размышлять и проповедовать. Прежде всего, хочется сказать, что мы не часто замечаем в действительности некоторые вещи, окружающие нас мир. Мы ко многому привыкаем. Вы знаете, человек устроен так, что привыкает ко всему очень быстро. Почему охладевают многие христиане? Такая вера, такое горение, пламя буквально. Но через год, через два человек начинает испытывать вот такое чувство остывания. Почему? Потому что мы люди, и одно из человеческих качеств – умение ко всему привыкнуть. Согласитесь, даже если вдруг окажется, что каждый месяц вы будете получать зарплату не 10 тысяч, а 1 000 000 рублей, я убежден, что через год вы к этому привыкнете. И для вас это будет казаться естественным и обычным. Через год все будет таким, как будто бы было всегда. И действительно, это свойство человеческой природы, которое в чем-то положительно, но порой оно играет и очень коварную роль, отрицательную роль. Мы привыкаем ко многим вещам и не замечаем многого. Совсем недавно, когда один из моих друзей из другой страны посетил Санкт-Петербург, он с таким воодушевлением наблюдал за картинами нашего города, рассматривал и фотографировал различные здания, пейзажи, просто удивительные какие-то картины, что сам в себе я обнаружил, а ведь надо же, я к этому ко всему привык. Привык настолько, что этой красоты даже не замечаю. Сегодня специально я весь набор его фотографий оставил в своем компьютере, и как только случается пауза в работе, они тут же всплывают на мой экран, и я вижу красоту города, тех храмов, тех зданий, тех, может быть, обычных, казалось бы, улиц, но таких потрясающих городов, в котором я живу. Мы ко многому привыкаем и многого не замечаем. Может быть, столь пространное вступление, оно нужно было для того, чтобы провести параллель. Точно так же происходит и со Священным Писанием, с Библией. Мы как бы читаем одно и то же много раз, но по каким-то причинам выработавшийся стереотип в наших мыслях не дает нам увидеть настоящей сути евангельских текстов. Мы что-то пропускаем, но порой Бог допускает некоторые обстоятельства, когда вот эти понятия, те или иные, вдруг оживают для нас и становятся крайне важными. Вот от двух таких, может быть, не до конца понятых и забытых, мне бы и хотелось сегодня напомнить нам. Это страх Божий и любовь к Богу. Казалось бы, на первый взгляд несочетаемые вещи, потому что действительно, если их сравнивать с земными, они абсолютно несравнимыми оказываются. Действительно, это так. Если спрашиваешь человека, ты любишь его? Да, люблю. А ты боишься его? Да нет, не боюсь, я же люблю. То логика некоторая есть вот в этих словах, в этих ответах. Потому что на земном уровне многое совсем не так, как на духовном. На земном уровне совершенно иначе. Я уже приводил некоторые примеры, и мне бы хотелось еще раз напомнить подобные ситуации, как люди мыслят на земном уровне и как мыслят на уровне духовном. В миру или в мире считается, к примеру, быстрая внезапная смерть действительно чудесным и сверхъестественным избавлением человека от страданий. Так и говорят, как хорошо он умер. У него была такая легкая смерть, так и говорят. Надо же, закрыл глаза и не проснулся. Надо же, не успел подумать и тут же умер. Даже иногда утверждают, даже боли не почувствовал такой человек. Но вы знаете, испокон века христиане никогда не считали внезапную смерть благословением от Бога. Потому что перед отходом всякого человека в вечность должно быть осмысление своей жизни. Необходимо внутреннее перерождение, какой-то особый переворот, который, может быть, так и не завершился в течение всей его жизни. Потому что многие вещи, как я сказал, мы не замечаем действительно в нашем бытие. И вот, казалось бы, мир имеет такую позицию, это здорово, а церковь всегда имела молитвы и наставления. В славянском языке так и называется. «Господи, избави меня от наглой смерти». Вот это слово «наглость» или «наглая смерть» – это славянское слово, которое именно и принадлежит к этому пониманию внезапной, пришедшей к неподготовившемуся человеку, который не успевает осознать. Точно так же еще один пример, о котором хочется упомянуть. Есть такой текст, в котором говорится, что для пожилого, для человека старшего возраста, для старика седина является украшением, правда? Но сегодня это совершенно непопулярное в мире, и в христианском мире то же самое утверждение. Потому что стареть сегодня по понятию мира не модно, неправильно. Человек не должен стареть душой. Что мы понимаем под старением душой? Люди, когда задают им этот вопрос, понимают обычно по-разному. Но всегда в христианском мире утверждалось, что стареть нужно уметь, чтобы в этом есть определенная красота и достоинство человека, когда он избавляется от многих вещей. Ведь недаром в неканонической Библии сказано: «Мерзость перед Господом старик-прелюбодей». Вдумайте, старуха тоже. И это выражается во многих вещах, даже во внешних. Потому что многие вещи, кроме как тяга к прелюбодеянию или к этим внутренним позывам плоти, ничем не оправдано ни внешнее поведение, ни манера одеваться, ничем другим. Поэтому, друзья мои, чувствуете, есть разница, когда у молодого должен гореть действительно огонь. И так и есть. Молодые люди движимы этим огнем. И когда есть период и силы именно вот такой юности человека и в физическом смысле, и в смысле души, он может совершить многие вещи совершить и завершить. Но вы знаете, очень странно видеть человека, пожилого порой, который продолжает гореть таким же огнем. Потому что пожилой человек, он несет другую функцию. Он должен нести свет и тепло. Чувствуете разницу? Не просто горение плоти, но он несет свет. Все-таки вернусь к тому, о чем начал говорить. Две из таких забытых истин – это страх Божий, любовь к Богу. Я бы добавил еще и третью, не совсем и не до конца понятую – любовь Бога человеку. Начну говорить о любви Бога и о любви вообще. Сегодня об этом очень много проповедуется с церковных кафедр. Если вы увидите какую-то брошюру западного образца, я имею в виду, конечно же, брошюру христианского, миссионерского направления, но именно западного образа мышления, обязательно на ней или в ней всегда будет одно утверждение – Бог любит вас. Наверное, вы с этим встречались. Книги, которые несут главную мысль, песни, в которых говорится о любви моей к Богу и о любви Бога ко мне. И однозначно мы веруем с вами, что Бог есть любовь. Потому что так утверждает не только апостол Иоанн, но и вся история мироздания, отраженная в Священном Писании. Но так странно, что в последних веках, в 19-м, в 20-м, плавно перешло в 21-й искаженное до неузнаваемости понятие любви. Обратите внимание, если что-то хочется, может быть, уничижить, извратить, то, наверное, самое лучшее это сделать с Божьей любовью, чтобы люди понимали ее неправильно. Обратите внимание, что сегодня, как я уже сказал, много говорится о любви, но она стала носить совсем другой оттенок, нежели евангельский. Она сентиментальна, она романтична, и она больше чувственна, чем разумна. Обратите внимание, что очень много говорится о снисходительности Бога. Более того, как будто бы Он все время оскорбляется и плачет от взгляда на наш грешный мир. Совсем недавно была даже такая проповедь, я не буду говорить где и у кого, но она называлась таким образом: «Проповедь о страхе Божьем». И была подпись под этой проповедью, расшифровывая будущее послание, которое нужно прочитать вот за этим названием. То есть проповедь о том была написана, как боится Бог причинить человеку боль, безумство и кощунство. Представьте, до какой степени происходит извращение понятия Божьей любви. И вот про такую любовь часто декларируют, поют со сцены, и с годами убеждаешься, что это что-то эфемерное, это действительно чувство, как чувство, которое есть у людей, чувство влюбленности, просто чувство влюбленности. Есть такая песня с очень особенными словами. Ее поют порой в церквях, но мало задумываются. Вообще многие песни, которые поют в христианских общинах, особенно современные песни, если предоставить послушать человеку, не имеющему вот такого глубокого христианского смирения, принимать все подряд, что он слышит, просто человека со стороны, из мира, то многие вещи вызывают некоторое недоумение. Ну, к примеру, я потом коснусь той, о которой я хочу сказать. Я помню, как молодые братья, новообращенные, с большой горячностью и любовью пели песню о своей влюбленности ко Христу. Правда, там имя Христос ни разу не упоминалось, но примерно слова звучали так: «Ночи без сна, жажда встречи, ночное время, проведенное вместе, ожидание встречи снова, когда ты придешь, и мы будем вдвоем». И вот подобная песня, только более старая, более популярная, примерно звучит следующим образом. Наверное, вы ее знаете, но обычно мы не задумываемся, да? «Он любит меня, его люблю я, чудесная дружба с ним у меня». Хорошая такая песня из воскресной школы. Но вдруг я подумал, а что же это такое за чудесная дружба с Иисусом? Я даже слышу сегодня, люди говорят: ну зачем Христос? Зачем Господь? Он просто Иисус. Он наш Папа. Он просто наш друг. Он близкий наш товарищ. Христос сам назвал апостолов друзьями. Но мне хочется задать вопрос: как они относились к Нему? Читали ли вы когда-нибудь в Евангелии, чтобы кто-нибудь из апостолов, хоть один из них, подписался бы словами, предположим, апостол такой-то, друг Иисуса Христа? Кто-нибудь это слышал, читал? Кто-нибудь это видел в каких-либо текстах? Я апостол, друг Иисуса Христа. Отнюдь мы не встречаем такого утверждения, но ведь написано, да, мы читаем в Библии, что Христос сказал апостолам: отныне вы друзья мне. Да, действительно, Он это сказал, и они-то об этом знали лучше, чем мы, потому что мы читаем, а они что? Они слышали. Они слышали, они могли верить своим глазам, своим ушам, и той духовной атмосфере, которая была. Однако все, кто писали послания от имени Христова и для Церкви Христовой, подписывались «раб Иисуса Христа». Так делал Петр, так делал апостол Павел, и мы об этом не раз говорили. Понятие слова «раб» имеет, конечно же, глубокое значение. Это не просто невольник, это тот, кто отдал себя добровольно, то есть отдал свою жизнь. Это дулос по-гречески, человек, не пожелавший уйти от своего господина, но из любви служащий ему, как сын. Но, однако, это было именно так. Потому что слово «дулос», оно употреблялось в понятии «раб», тоже более расширено, имело множество разных оттенков. Петр назвал себя рабом, Павел назвал себя рабом, апостол Иоанн на горе Патмос, увидев друга Иисуса Христа, пал перед ним, как мертвый. Бог действительно любит нас. И Бог действительно есть любовь. Мы должны помнить, что Он не сентиментален. Иисус, которого часто представляют именно таким, говоря о нежности и о многих вещах, как бы присущих Господу, более всех, послушайте, более апостолов, более всех их, говорит нам через Евангелие об ужасах ада. Он никогда не скрывает это, не покрывает туманом. Помните его слова: «Гиена огненная, где червь не умирает, огонь не угасает. Если не покаетесь, все так же погибнете». И другие слова в притчах: «Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов». И вот что меня удивило. При самом поверхностном исследовании я обнаружил, в проповедях апостолов, а это можно отследить в книге «Деяний святых апостолов», кому бы эти проповеди ни обращались, к евреям, к язычникам, к царям, к богатым, к бедным, к рабам, к колдунам, они ни разу, ни одному человеку не проповедовали таким образом: «Бог любит тебя, брат». Ни разу. Нигде в проповеди апостольской вы этого не увидите. Зато то, что они говорили, можно описать другим словом. Страх Божий был в каждой проповеди. Помните Анания и Сапфира? Они были в церкви, о которой сказано: полнота благодати. Именно полнота благодати, то есть Божье любящее присутствие. И в то же самое время мы видим, как Анания и Сапфира, солгавшие не человеком, а Богу, пытавшиеся выдать желаемое за действительное, утаившие от цены проданного. История была очень простая и известная для нас, кто читал «Деяния апостолов». Они видели, как велика была благодать на тех, кто продавал свое имение и приносил к ногам апостолов. И что же они сделали тогда? Они то же самое продали свое имение, но принесли только лишь часть. А сказали, что это все, что они имеют. Они продали за определенную сумму, но принесли только лишь часть. Часть назвав целым. Обратите внимание, это не только экономический грех, наверное. Сегодня мы грешим таким же точно грехом. Вы скажете: как? Да очень просто, когда в молитвах, в песнях, которым мы часто не придаем значения, хотя открываем свои уста, подтверждая, что мы согласны с этими текстами, мы говорим: «Господь, я отдаю Тебе свою жизнь, Господь, я так люблю Тебя, Господь, прими без остатка». Мы говорим, что отдаем, но внутри себя никогда не имеем это в виду на самом деле. И предлагая полноту, только лишь приносим часть. Речь о том, что Анания и Сапфира, солгавшие, потеряли жизнь. И это произошло на глазах у всех. Они пали замертво. И что же произошло дальше? Написано: страх объял всю церковь. Страх Божий. Страх величия, присутствия Божия. Не какие-то сентиментальные чувства, но настоящий глубокий страх – И мы читаем, как развивались дальнейшие события. Все больше и больше людей стало приходить в такую церковь. В Афинах проповедь звучит апостольская так. Бог повелевает всем людям повсюду. Бог повелевает покаяться. Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. И дальше идет пояснение, потому что он будет праведно судить всю вселенную. Обратите внимание, это не предложение, это повеление, апостольское повеление. Феликсу, правителю, вы помните, когда апостол Павел проповедовал, написано, он говорил ему о правде, о воздержании и о чем? О будущем суде. И результат, Феликс пришел, как написано, в страх. Деяния святых апостолов, 9 глава, 31 стих, там, наверное, есть некий общий итог того, о чем мы говорим. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь, послушайте, и ходя в страхе Господнем, и при утешении Святого Духа умножались. Наверное, если этот текст разобрать очень внимательно, с историческими аспектами, со значением слов, можно, наверное, вывести некую принципиальную картину, которая откроет нам некие закономерности. Но сейчас мы этим заниматься не будем. Но вчитайтесь еще раз. «Ходя в страхе Господнем, при утешении Святого Духа умножались». Оказывается, умножение церкви возможно лишь при том, когда те, кто находится в этой церкви, ходят в страхе Господнем. Нагорная проповедь, мы скажем, ну что же в Нагорной проповеди, потому что Нагорная проповедь, казалось бы, самая мирная, это 5 глава Евангелия от Матфея, но читайте некоторые слова. «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, разве что выбросить ее вон на попрание людям». 20 стих. «Ибо говорю вам, нам, не кому-нибудь, не им, а нам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Удивительные слова, друзья мои, это слова отнюдь не утешающие, это слова страха Божьего. 22 стих. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной». Друзья мои, это удивительные слова. Их можно было бы и хотелось бы, наверное, бы как-то нивелировать, если бы это были бы не слова нашего Господа. Римлянам 3 глава, уже апостольские послания, 18 стих. Говорится о неверующих. «Нет страха Божия пред глазами их». Первое послание Петра. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Обратите внимание, это очень серьезное слово. «Со страхом проводите время странствования вашего». Филиппийцам, кстати, послание к филиппийцам очень часто называют посланием радости. 2 глава, 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И хотя многие говорят только лишь о радости, сегодня очень часто это слышишь. Каяться уже ни в чем не нужно, только нужно одно – люби Бога изо всех сил. Старайся, люби Бога и радуйся, радуйся, радуйся. Люди не до конца понимают сущность и значение любви к Богу, о которой мы будем еще говорить в дальнейшем. Может быть, не в сегодняшний день. Как приходит эта любовь? Как она появляется? Что изначально страх Божий или все-таки любовь к Богу? Как проходят эти этапы жизни? Но хочу привести простой пример. Даже в человеческих отношениях. Многие, как я уже сказал, говорят о радости. Предположим, что встретились два человека, знакомых человека, которых можно даже назвать друзьями, которые давно друг друга не видели. Что происходит с такими людьми, если они милы друг другу? Радость великая появляется при их встрече. Они начинают радостно восклицать, похлопывать друг друга, начинают какие-то, может быть, и несовместимые с нормальным, казалось бы, поведением вещи творить от радости, как мы это понимаем. Радость. Час, два, три, пять, десять, сутки, двое, неделя. А дальше что? Если они продолжают вести себя точно так же, дальше мы начинаем понимать, что это нездоровая радость, потому что это не цель их отношений. Они друг друга давно не видели. Они желали друг с другом встретиться. Они встретились и обрадовались, и что дальше? А дальше-то отношения должны развиваться. Люди должны познавать друг друга. Они должны понимать и чувствовать глубинные, может быть, движения души другого человека, когда мы говорим о людях. Слава Богу, действительно это так. Мы вернемся к понятию страх Божий. Евреям 12 глава, 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Очень интересно, в одном из переводов в Библии, в Септуагинте, в том переводе, который имел подбор латинских слов для раскрытия смысла многих терминов, для слова «страх» в Новом Завете выбрано особое понимание. Так и звучит это слово «тимор». От него произошли многие французские и английские слова, в частности «тремор». Это некая дрожь, это трепет, особое состояние, именно оробение от радости встречи. Наверное, вы понимаете, наверное, вы можете прочувствовать, что значит оробеть от радости встречи. Я уже сказал, мы ко многому привыкаем. Именно страх Божий не дает нам привыкнуть к самому великому и значимому, что есть. Это страх потерять, обидев или отвратив от себя. Это не просто огорчить, не просто оскорбить, не просто обидеть, но именно страх потерять. Причины для этого могут быть разные, но это страх, это трепет благоговения от сознания величия и необъятности Бога. И это еще знание, внутреннее убеждение. Бог есть любовь, но это знание о Божьем суде за грех. Ибо, это слова апостольские, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Зная страх Господен, мы вразумляем людей, говорит апостол Павел. Что такое спасение? И какой, наверное, мотив спасения человеческой души? И какой правильный пункт или основание понимания для спасения человеческой души? Библейский. Первый шаг к спасению, конечно же, друзья мои, это страх Божий. Потому что к Богу ведет желание спастись. Мы немножко недопонимаем сущность христианской жизни. Действительно, мы здесь, в общине, слушая проповеди, читая библейские тексты, обретаем смысл жизни. Когда мы находимся в страдании, мы утешаемся Словом Божьим, друг другом, мы отдыхаем душою. Но все эти вещи земные, и эти горести и переживания, они ничто по сравнению с огнем суда Божьего. Об этом так мало мы сегодня говорим, что предначертано Богом судить всю вселенную. Предначертано. И вот первый шаг ко спасению – это желание спастись. Спасение от гнева Божия, как написано Иисусом Христом. Мы спасены от гнева Божия, спасаемся. Но смотрите, вслушайтесь, вдумайтесь. Сегодня об этом не говорится. Сегодня предлагается людям нечто другое. Сегодня Христос представляется в проповеди в церкви точно так же, как продавцами на улицах биодобавки или моющие средства, или тому подобные вещи, которые улучшат качество вашей жизни. Вам станет гораздо лучше, радостней и веселее. У вас появятся ответы на многие вопросы. Вы решите многие проблемы с Божьей помощью. Хочу сказать, чтобы мы не обманывались. Именно потому, что Христос спасает нас от ада. Об этом мы забываем. От вечного огня, который предназначен всему человечеству, кроме тех, кто обратили свое сердце к Богу. Это является главным посланием, главной мыслью. Да, Он это делает из любви. Совершенно верно. Мы принимаем в этом Божью любовь, но мы убегаем от разрушения, которое приходит на всю вселенную в виде огня, гиены адской. Друзья мои, мы заблуждаемся, когда считаем, что Христос подобен чему-то, как волшебная палочка-выручалочка, выручающая нас в земной жизни. Да, конечно же, когда человек встает на путь служения Богу, он освобождается от каких-то вещей. Но в качестве подобных, могу сказать, некоторые люди пристрастные освобождаются от своих пристрастий, которые мы называем дурными привычками. Другие люди могут под действием Духа Божьего и Слова Божьего испытать очищение своего разума и принимать в своей жизни благоразумные решения. В этом плане, конечно же, жизнь вокруг них нормализуется. Но все-таки христианство не имеет вот такой прагматичности. Я бы сказал, не имеет вот того, что направлено на земное. Чем дальше человек идет за Христом, порой получается так, что вместо того, чтобы иметь удачу во всех делах, он начинает иметь множество неудач. Вы скажете, почему? А потому что он с годами начинает делать выборы, какие решения ему принимать. Поступиться ли совестью для того, чтобы иметь удачу в этом или в том? Или же лучше последовать за Христом, но пренебречь каким-то временным и суетным богатством? Писание утверждает, что, поверьте, является необратимым и непоколебимым. А что оно утверждает? Желающие обогащаться впадают в сети во многие искушения. Значит, человек, следующий за Христом, в какой-то момент жизни сделает выбор, что же мне желать, обогащаться, впасть в сети во многие искушения? Он не самоуверен. Обратите внимание, самоуверенность и вера в Бога – разные вещи. Это разные вещи. Если бы людям было бы позволено быть самоуверенными, Христос не учил бы нас молиться, не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Поэтому, оказывается, если мы можем войти в это искушение, мы можем из него и не выйти. Вот почему люди, подобным образом, научившись словам Христа, молились. И поэтому я хочу утвердить еще раз эту мысль. Христос не привлекает нас наружными вещами. И проповедь Евангелия не должна таким же образом преподноситься перед людьми о временных, земных трудностях и проблемах, которые якобы разрешаются, потому что человек спасается от огня. Представьте себе картину пожара. Их немало происходит, этих пожаров, катастроф, мы о них наслышаны и тоже привыкли к этому. Что движет человеком, спасающимся на пожаре? Что движет им? Почему этот человек прыгает с огромной высоты на вот этот резиновый батут, который перед ним держит внизу несколько пожарников? Что движет им? Конечно же, он прыгает по той причине. По какой? Потому что у пожарников красивые каски. Потому что они с такой любовью зовут его. Прыгай к нам, и у тебя разрешатся все проблемы. Поверь, посмотри на наши каски. Если ты прыгнешь, мы тебе дадим такую же. Этот батут, он выдержит и не такого, как ты. Что движет им? Потому что они хорошие люди, замечательные ребята. А если это еще женщина, спасающаяся от пожара, то она говорит, что это очень-то такие статные парни, с которыми неплохо было бы познакомиться. Так вот, друзья мои, наверное, мы в церкви не потому, что просто обретаем смысл жизни, утешение, отдыхаем душой или находим семейную пару. Мы не потому, точно так же, как человек, который выпрыгивает из этого дома. Почему? Потому что огонь. Одна причина. Огонь. И нет других решений. Он понимает, что есть только одна дорога, один путь, которым можно спастись. Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало нам спастись. Нет другого имени, кроме Иисуса Христа. Поэтому в церковь мы как бы выпрыгиваем из горящего дома. Если мы не познали в нашей жизни, не поняли, что такое тьма, мы никогда не оценим с вами свет. Если мы спасаемся только ради земных вещей, если наша вера – это вера только в какие-то преобразования здесь на земле, во что мы должны также верить? В воздаяние Божие, правда? Должны. В спасение мы верим, да, но спасение от чего? От ада. Если мы не верим в то, что принадлежит каждому человеку, грешному человеку, не обратившего своего сердца к Богу, то как мы можем спастись? От чего Он нас спасает? От чего? Друзья мои, вдумайтесь, некое новое переживание приходит или обновляется, переживание страха Божьего. Если мы не знаем закона, не понимаем закон Божий, мы пренебрежем благодатью, мы не оценим благодать, если мы не знаем страха Божьего, мы не познаем и любви к Богу. Вот так утверждали с самого начала древние. Написано, начало мудрости – страх Господен. Еще древние церковные писатели говорили, что страх Божий предваряет любовь. В жизни христианина страх Божий и любовь к Богу, они соседствуют. Но страх все-таки предваряет. Путь ко Христу начинается и совершается водительством страха Божьего. Так говорил один из древнейших отцов церкви самых первых веков. Более того, они утверждали, что те, кто мнят в своем самом начальном хождении, что они имеют полноту любви к Богу, они заблуждаются. Это даже в мире понятно каждому, если молодой человек, ничего не умеющий, ничего не значащий в этой жизни, но все-таки имеющий какие-то чувства, ослепленной красотой девушки, подходит и говорит, я люблю тебя, я сделаю для тебя все. Но я думаю, разумная девушка скажет, а может и не скажет, подумает так. И, наверное, если она разумная и не ослеплена своими чувствами, она скажет, докажи свою любовь, покажи свою любовь. Бог свою любовь доказывает. Я хочу сказать о трех степенях страха Божьего уже для нас, верующих. О трех степенях страха для людей церковных. Страха Божьего подразумевается. Какие они? Об этом писалось в исследованиях церкви много веков назад, очень давно. Были три мысли, которые выражали это состояние человеческой души. Первый страх был действительно рабский. Здесь не имеется в виду понятие добровольного раба «дулос», а именно вот рабский. Рабский страх многое заставляет человека сделать в церковном обществе. Такой человек будет исполнять многие обряды, служить многим традициям, но всегда в душе он будет переживать страх наказания, чтобы Бог не наказал. Он может даже где-то в глубине своего естества ненавидеть божественное. Но из страха наказания он будет исполнять многие вещи. Подобным элементом страха, наверное, обладали и фарисеи, и другие люди, которые устами приближались к нему, но сердцем далеко отстояли. Люди, которые, пытаясь этим рабским страхом, я бы даже не назвал их, может быть, церковными людьми, потому что это такая стадия, самая-самая первая, когда человек откупается грязными грешными деньгами, нечистыми деньгами, как это происходило у нас и происходит по сей день среди определенного круга людей, как бы откупается из страха наказания, пытаясь приобрести себе таким образом благоволение Божие. Страх наказания, рабский страх. Но я скажу, что в церкви есть другая разновидность в большей степени, особенно она распространена в последние века, 20-й и 21-й. Начиналось это даже в 19-м, но в 20-м это приобрело гипертрофированные формы. Это страх наемника. В чем страх наемника? Страх потерять благо. Страх потерять награду и благословение. Поэтому множество учений бывает сегодня направлено на то, чтобы приобретать. Если я буду делать это, Бог даст мне это. Я дам столько-то рублей, а Бог мне даст 100 раз больше. Я положу это, а Бог мне возвратит это. Мы слышим такие отголоски мыслей по сей день. Где услышите, бегите от них. Потому что это не тот страх, который является настоящим страхом Божьим. Когда я говорю про награду, это не говорится о вечной награде, потому что наемник не думает о том, что когда-нибудь с ним может произойти. Он живет по принципу «лучше синица в руке, чем журавль в небе». И он думает от того, что есть синица, то и журавль ему гарантирован. Но на самом деле это очень низкое состояние души. Но есть страх истинный, страх сыновий. И чтобы не обидеть сестер, скажу, страх дочерний. Это страх потерять любовь, преступление совершить против любви, совершить осквернение. Наши грехи и поступки оскверняют не Бога. Бога мы не можем осквернить. Он чист по определению, но саму сущность Божьей любви, которая дана нам. Да помилует нас Бог, чтобы нам признать в сей день: Бог на троне, а я пред Ним склонился. Бог свят, а я порочен. И вот к таким людям, которые осознали или осознают, лучше сказать, глубину падения человеческой природы не просто в целом, а в самом себе. В самом себе. Фарисей, который молился в храме, для него стоял незыблемый закон, как гранитное основание. И фарисей уже в своей душе перерос этот каменный мертвый закон. Он стал больше его. Он делает все, что по закону предписывалось. Вдумайтесь. Христос называл фарисеев лицемерами. И мы сегодня называем некоторых людей лицемерами, изменив суть этого понимания. Потому что для нас лицемер – это тот, кто здесь при людях делает одно, а без людей вне их глаз делает другое. Но фарисеи не были такими. Они делали и пред людьми, и без людей, и наедине все по закону. Не вздумайте так мыслить, что фарисей вот здесь при людях исполнял правила закона, а в доме своем пренебрегал. Он делал все по закону. Но У него больше было смиреннословия на устах, чем смиренное сердце внутри. А для нас закон Христос, а Он жив. А значит, наше внутреннее осознание и познание Бога возрастает. Оно всегда открыто для роста, небо бесконечно. Вот почему для фарисея незыблемая скала, и он перерос в делах. А мы никогда перерасти не сможем. Потому что если даже мы внешне все исполним, душа, возрастая в меру познания Христа, все равно будет иметь стремление в бесконечность. Есть чему стремиться. Такой человек и осознает, что как бы праведен он не был в глазах других людей, он понимает падшесть своей природы, которая может спастись только благодатью Божией, Духом Святым. И такой человек порой не смеет поднять глаза к небу. Он трепещет перед грядущим судом и ненавидит свой грех, потому что сознает. Какая причина возненавидеть грех? Как можно возненавидеть грех, если он нравится? Но если ты веруешь и понимаешь, что есть расплата за грех, и этот грех приведет тебя в смерть, не просто в физическую смерть, но в страшную тьму, которую не описать человеческим языком, когда не будет у тебя тела, но страсти останутся, которые будут мучить твою душу. Это и называется адом. Поэтому человек ненавидит свой грех. И с мольбой, стремлением, желанием обращается к Богу. И Бог с любовью выходит к нему навстречу. Но от этого трепет и благоговение не уменьшается, а наоборот, усиливается. Перед величием милости, перед величием любви, перед тем, кто осудил меня, но помиловал, приговорил словом своим, но простил милосердием своим. Придите к Господу, и Он спасет нас от грехов, а значит и от вечных мук. Аминь.